Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Гость программы «Культурный дневник» – польский режиссер Конрад Шалайский. Документальный фильм «Поле игры для Путина» он посвятил одному из измерений войны, развязанной Россией против свободного мира. Шалайский рассказывает о тайных операциях в странах Европейского Союза или тех постсоветских государствах, которые только стремятся, как Молдова, стать членами ЕС. Режиссер называет эту войну «тихой войной Путина», чтобы показать, что это именно война, стратегия и тактика, которая имеет цель, а не просто серия несвязанных между собой событий. Он проанализировал различные теракты и аномалии борьбы за власть в Польше, Чехии, Болгарии, Латвии и Молдове. О своих выводах Конрад Шалайский рассказал нашему корреспонденту Александре Вагнер.
Документальный фильм «Поле для игры Путина» – это путешествие в том числе и во времени, в котором отдельные фрагменты складываются в общую картину. Так называемый «кассетный скандал» в Польше, когда были опубликованы ресторанные разговоры высокопоставленных польских политиков, что привело к отставке с поста министра иностранных дел Радослава Сикорского, произошел 10 лет назад. Серия взрывов на оружейных складах и заводах по производству боеприпасов в Болгарии началась в 2011 году, а чешские взрывы в деревне Вербетице – в 2014. Но все эти события в той или иной степени связаны с Украиной. Склады использовались для поставок вооружений после того, как Россия аннексировала Крым и начала первую фазу агрессии против Украины в Донбассе. А Сикорский поддерживал Украину и был спецпосланником Европейского Союза на переговорах во время протестов на Майдане. Далее режиссер напоминает, что агенты ГРУ Анатолий Чепига и Александр Мишкин, против которых были выдвинуты обвинения в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в 2018 году, стояли и за чешскими взрывами. В Чехию они въехали по паспортам на имя Руслана Баширова и Александра Петрова. Параллельно в фильме показано несколько демонстраций, происходящих в странах Евросоюза, на которых участники выкрикивают «это не наша война», имея в виду войну России против Украины. Если вспомнить о «мирных» в кавычках предложениях Путина, предполагающих отказ Украины как от территорий, аннексированных Россией в 2014 году, так и оккупированных в 2022, эти слова не покажутся пацифистскими. Если вспомнить о том, что под предлогом защиты русскоязычного населения Путин начал агрессию в Украине, совсем иначе воспринимаются слова тех, кто в фильме говорит о дискриминации русскоязычного населения в Молдове и Латвии. Фильм Конрада Шалайский – это история российского влияния в странах Центральной и Восточной Европы. Вот что говорит о своей киноработе сам режиссер.
At the beginning of the film...
В начале фильма я представляю себя и рассказываю о своей жизни. Я человек, родившийся в конце 60-х и выросший в коммунистической Польше в ту эпоху, когда Польша находилась под советским контролем. С тех пор, как пала Берлинская стена, мы стали жить в нормальном мире. Конечно, с 1989 года мы живем не в раю, ведь нам приходится сталкиваться с множеством проблем, связанных с нашими ошибками, инфляцией, кризисом и трансформацией экономики, но свобода, которой мы достигли, дает нам возможность преодолеть все это. Нам удается справиться с проблемами, и мы становимся богаче, если говорить только об экономике. Одновременно мы свободны, если говорить о том, о чем мы можем снимать фильмы или писать и публиковать тексты. Но в какой-то момент происходящее за восточной границей Польши, особенно с тех пор, как Владимир Путин пришел к власти, стало меняться. Первые годы правления Путина это было время расслабленности и даже дружбы России с западными политиками. Российского президента принимали в США, Франции, Германии и многих других странах. Но когда он начал свои войны, напав сначала на Грузию, затем на Украину, забрав Крым и начав поддерживать сепаратистов в Донбассе, что стало частью его войны в Украине, мы стали чувствовать, что это плохо. Параллельно мы видели все больше и больше примеров гибридной войны. Правда, тогда мы даже не использовали этот термин, но акции агрессии, взрывы на складах с оружием происходили на наших глазах. Позднее, когда я заинтересовался этой темой и стал читать о том, как функционирует Российская Федерация, я понял, что наша демократическая система, которая не позволяет иностранным агентам оказывать влияние на общество, оценивается в России как опасность. Все это и стало причиной, по которой я решил снять свой фильм. Начало масштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года ускорило работу.
В фильме вы упоминаете доктрину Герасимова. Видите ли вы параллели между ее политическими принципами и теми нападениями России в странах Европейского Союза, о которых вы рассказываете в фильме?
Я читал несколько статей о том, что журналисты называют доктриной Герасимова. И мне показалось, что все тайные акции, которые были совершены против наших стран, в определенной степени предвидела доктрина Герасимова, сначала представленная как лекция, а позднее написанная в виде статьи. В данном случае неважно, является ли это официальной военной доктриной Российской Федерации, или это просто описание того, что может случиться сегодня, когда война становится с каждым днем все более и более комплексной, как с точки зрения технологий, так и путей достижения целей. Идея гибридной войны, описанная Герасимовым, кажется, соответствует происходящему. Кажется, что она хорошо описывает то, что мы видим сегодня.
То есть в фильме вы стремитесь показать примеры, и в итоге сложились паттерны повторения одних и тех же событий только в разных странах Европейского Союза.
Я могу говорить о трех странах, которые мы посетили и в которых мы обратили внимание на похожие события. В Польше это так называемый кассетный скандал, в Чехии взрывы на складах боеприпасов в деревне Вербетице, а в Болгарии сразу несколько подобных взрывов. Россияне подрывали и склады с боеприпасами, и оружейный завод. В общей сложности речь идет даже не об одном или двух взрывах, а если я не ошибаюсь, о 10. Но самое интересное — это своего рода синхронизация с событиями, происходившими в Украине. Сначала протесты на Майдане, затем аннексия Крыма и начало войны в Донбассе. Я обнаружил, что оружейные склады взрывались именно тогда, когда нужно было отправить оружие украинским солдатам, защищающим свою страну. В Польше кассетный скандал компрометировал политиков, поддерживающих Украину. Я имею в виду в первую очередь Радослава Сикорского, который Украину поддерживал. Для того, чтобы избавиться от него, от польского правительства того времени и от того веса, который Сикорский тогда имел в Европейском Союзе, Россия нашла способ, как его скомпрометировать. Стоит отметить, что он ничего ужасного не сделал. Он просто говорил, разве что слишком откровенно, об определенных вещах, используя слова, которые не подходят для высокопоставленного политика и министра. Но это было сказано во время частных разговоров, и получилось, что его скомпрометировали не из-за того, что он сделал, а за комментарий, который широко разошелся в интернете.
В фильме вы показали несколько стран и рассказали о событиях, которые в них происходили. Но только благодаря вот этим параллелям, обнаруженных вами, человек делает вывод, что речь не идет об отдельных акциях или даже случайностях трагического характера, а о продуманной канве событий, которую можно интерпретировать как гибридную войну. Расскажите, пожалуйста, как вы увидели эти связи, позволяющие сделать определенные выводы?
Это, по сути, главная идея фильма. Перед тем, как начать съемки, мы просто задали себе вопрос, насколько сильно гибридная война существует в реальности и какие примеры мы можем найти, чтобы продемонстрировать доказательства к тезису, что гибридная война происходит на самом деле прямо сейчас и что она является угрозой. Есть такой метод, когда вы определяете точки, а затем прочерчиваете между ними линии. Только тогда вы видите паттерны и таким образом, системность. Эти события по отдельности, можно сказать, не кажутся столь опасными. Иногда можно подумать, что они случайны, просто что-то произошло из-за несчастного стечения обстоятельств. Когда отдельные события или вот эти точки, о которых я говорил, собирают вместе, можно увидеть схему. Особенно это касается Болгарии. Там было 10 почти каждый год взрывов, начиная с войны в Грузии. Грузии. Первый относится к 2011 году. Самая большая опасность, которую эти взрывы представляли, практически полное отсутствие расследования произошедшего, чего нельзя сказать о Чешской Республике. Невозможно было понять, кто несет за случившееся в Болгарии ответственность. Сейчас мы, конечно, знаем виновных, но много лет было полное молчание.
В фильме вы подчеркиваете, что прожили большую часть жизни при коммунизме, и что у вас складывается ощущение, будто возвращается прошлое. Видите ли вы параллели между тем, что происходит сейчас, и тем свидетелем, чего вы были в прошлом?
Конечно, но это не значит, что времена не меняются и все повторяется точь-в-точь, как в прошлом. Прошло много лет, коммунистическая система обрушилась в конце 80-х. Она продолжает жить на Кубе или в Северной Корее, но в других странах, в том числе в России, эта эпоха закончилась. Но если говорить в общем, то влияние России, не обязательно коммунистической, а любой России, которая нам хорошо знакома по 60-м и 70-м годам, осталось. Тогда Москва, чтобы пытаться контролировать страны на востоке от железного занавеса, оказывала влияние в том числе на такие государства, как Германия, Франция, Великобритания и Соединенные Штаты. И совершенно очевидно, что так называемые «движения за мир» и левые партии, особенно крайне левый политический фланг, поддерживались Кремлем. Именно этот паттерн повторяется и сегодня. Разница лишь в том, что по сравнению с прошлым нет своего рода идеологического барьера, и Российская Федерация открыта к сотрудничеству с самыми разными движениями, которые можно использовать, чтобы дестабилизировать нашу часть Европы, то есть Европейский Союз.
Вы рассказываете в том числе о Молдове, где символы прошлого, красные флаги, серп и молот, присутствуют в каждодневной жизни людей. В Молдове Россия использует эти символы для того, чтобы продолжать влиять на общество. Это тоже своего рода гибридная война.
Да, но Молдова не была страной-сателлитом СССР, как Польша или Чехословакия. Молдова была частью Советского Союза. Довольно важной его частью, потому что были высокопоставленные советские коммунистические лидеры, которые либо родились в Молдове, либо были связаны с этой территорией. Например, Леонид Брежнев, который был как генеральным секретарем КПСС, так и первым секретарем Молдавской коммунистической партии. Помимо этого, Молдова была более развитой, чем другие регионы Советского Союза. Сегодняшние люди среднего поколения — это дети и внуки тех, кто жил в то время. Они до сих пор помнят или вспоминают ту эпоху как старые добрые времена, потому что Молдова в то время процветала. Поэтому для старшего поколения это потерянный рай, так бы я сказал. Сегодняшнее молодое поколение крайне далеко от этого представления. Все эти памятники Ленину, красные флаги, серп и молот им неинтересны. У них есть румынские паспорта, они ездят на учебу в Данию, Нидерланды и в другие страны, и они мечтают работать в Европейском Союзе, а не оставаться в Молдове, если жизнь в этой стране не отвечает их представлениям о европейской жизни. Молдова стремится в Евросоюз, но она пока остается кандидатом, а не членом ЕС, то есть она находится в состоянии, когда непонятно, кто выиграет. Одной ногой она стоит на стороне России, а другой на стороне Евросоюза. Именно молодое поколение смотрит в сторону Брюсселя, люди постарше, особенно жители сельских районов, находящиеся под влиянием российских СМИ, все еще думают, как бы это было прекрасно иметь дешевый газ и дружить с Россией. Но кажется, что срединного пути не существует. Либо ты на одной стороне дороги, либо на другой. Молдове придется выбрать, по какому пути идти.
Вы не отвечаете на этот вопрос в фильме, но видите ли вы лично возможность нивелировать влияние Кремля, чтобы гибридная война закончилась в тех странах, о которых вы рассказываете в своем фильме?
Я хотел бы сказать, что я не антироссийский фанатик-активист. Я люблю русскую культуру и русских людей, но вся суть в режиме. Это, знаете, как в случае с нацистской Германией. Нельзя сказать, что мы ненавидим немцев, но эта страна во время Второй мировой войны была страшным государством-террористом. террористам, вторгшимся чуть ли не во все европейские страны. А сегодня мы с Германией друзья. Я надеюсь, что однажды россияне освободятся и станут такими, как мы. Конец фильма задумывался так, чтобы дать зрителю надежду. Она необходима, потому что, когда собираешь воедино все показанные мной примеры или события, когда показываешь, какая кроется опасность, складывается впечатление, что мы находимся в ситуации войны, и мы ее проигрываем, потому что люди ее не замечают. То есть мы кричим, как разоблачители, и говорим людям: будьте внимательны, не верьте информации, которую нельзя подтвердить из других источников, не будьте наивны. В этом главный смысл. Конец фильма с мистером Путиным, где он произносит написанные мной слова, я хотел использовать для того, чтобы показать опасность и способы, смысл которых оказать влияние на людей. Это интернет и новые инструменты искусственного интеллекта.
Конрад Шалайский говорил о внешней агрессии, а параллельно нарастают политические репрессии внутри страны. Подчас их жертвами становятся случайные люди. Этой весной художественное сообщество в России взбудоражило волна обысков. Силовики пришли к художникам, их родственникам и директорам музеев в 7 городах – Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде, Воронеже, Перми, Екатеринбурге и Самаре. За 3 дня обыски прошли примерно у 30 человек, в числе которых были и знаменитости, и малоизвестные даже в пределах арт-тусовки персонажи. Некоторые из них предпочли не объявлять о происшедшем публично. Среди тех, кого обыскивали и допрашивали сотрудники ФСБ, были московский акционист Анатолий Осмоловский и его жена, кинорежиссер Светлана Баскова, автор знаменитого и запрещенного с недавних пор в России фильма «Зеленый слоник». Сразу после этой акции устрашения супруги покинули Россию. Вот что рассказал Анатолий Осмоловский журналисту Александре Петровой.
В 6 утра позвонил в дверь некий человек, представивший газовщиком. Сказал, что он пришел проверить газ. Да, я в это время был уже на ногах. Ну, я подошел. Меня, конечно, немножко удивило. С другой стороны, может быть, я подумал, какая-нибудь поломка, мало ли, авария. Короче, открыл дверь, и, соответственно, на меня напали. Я не помню, сколько их было, по-моему, 12 человек или 10. Среди них было что-то 5 с автоматами. Вот они положили меня этими автоматами носом в пол, руки за голову. Ну, как в фильмах, короче, когда наркопреступников берут или террористов каких-нибудь. Жена моя спала, ее вытащили из постели. То же самое, носом в пол. Такая экзекуция, можно сказать. Но я не испугался, честно говоря. У меня было какое-то достаточно спокойное к этому отношение. Это вот сейчас я воспринимаю это как очень сильное унижение. А в тот момент я это воспринимал, ну, так, немножко сторонне. Потом, соответственно, нас подняли. Ну, и там было, значит, вот в этой группе людей, значит, там все она состояла. Значит, стояла исследователя, молодого парня, который, в общем, вел себя достаточно толерантно, воспитанно. И это нельзя сказать, что он благожелательно к нам относился. Ну, по крайней мере, нейтрально. Потом профессионалы, ну, вот эти вот с автоматами, которые вообще ни о чем не говорили, просто выполняли роль силовую. И там было еще 2 человека, причем мне представляется, что они вообще, может быть, даже не при погонах, которые занимались просто унижением. То есть они комментировали там все, рылись в вещах, хотя, насколько я понимаю, не имели на это никакого права. Ну и в итоге, значит, они пытались меня, так сказать, как-то унизить, что-то такое сказать, что я там иноагент, либераст. Там, я не помню, какие слова употребляли. Но я с ними, так сказать, вел диалог, не пытаясь их особенно выбесить, ну и, в общем, не давая никаких поблажек, так сказать. В конце концов, они вроде как-то немножко приутихли. Я им об искусстве стал что-то рассказывать. Ну, они ходили по квартире, комментировали. Что это у вас висит здесь такое? Ну и в итоге был обыск. Соответственно, изъяли они все компьютеры, телефоны и какие-то еще издания. В частности, например, каталог художницы Алисы Йоффе, которая уже давно во Франции. Уехала она сразу после начала боевых действий. Я не знаю, почему им не понравились ее работы, но они такие черно-белые, как графичные работы, такой граффитизм, качественное, на мой взгляд, искусство. Очень. Она, кстати, моя ученица. Потом, соответственно, нас повезли на допрос. Все это продолжалось 6 часов. С 6 утра до 12. Адвоката нам не дали вызвать. Соответственно, приехали мы на допрос. На допросе тоже мы хотели адвоката. Ну, вроде как бы это так принято, да, ведь? Это же такой ритуал, или, можно сказать, протокол, наверное, более правильный. Ну, естественно, мы связывались с адвокатами, но там это было не так-то просто. Вот, соответственно, они сказали, ну, вот мы типа 2 часа можем подождать. Если через 2 часа не приедет, то вот, вы тогда остаетесь здесь на всю ночь. Ну, так сказать, на утро, когда адвокат приедет. Потом пришлось без адвоката в допросе участвовать. Ну, допрос вел этот следователь. Следователь был, повторяю, абсолютно нейтральным персонажем. Ну, основное дело, на самом деле, было связано с Верзиловым. Верзилов подозревается или обвиняется в измене родине. Какое я имею отношение к Верзилову, совершенно непонятно. Никакого. Но, да, значит, они припомнили мне, что я приехал на слово «ново» к Марату Герину. И якобы там я заявил «хуй войне». Я не помню, говорил ли я такое слово. Вообще я не люблю такую формулировку. Поэтому не уверен, что я ее произносил. Но я там делал перформанс. И перформанс заключался в том, что в конечном итоге у меня некий стул, который я там каким образом преобразовывал, он накрывался мешком для трупов. И он в этот трупный мешок, в конце концов, прорывался. Там ножки стула. Возможно, что здесь вот и возник этот хуй войне. Ну, повторяю, это... Возможно, я так не говорил. Но, может быть, и говорил во время перформанса. Там сейчас я не могу точно это гарантировать. То есть, с другой стороны, это такой распространенный мем. Возможно, что на публике я мог это сказать, чтобы было понятно. Они мне это припомнили. Ну, я сказал, что там не имею права поехать на литературный фестиваль. Отпустили через 6 часов. У меня забрали компьютер, и, понимаете, там как бы в компьютерах можно наскрести всякой крамольной литературы. Я там много переводил всяких текстов. Например, про Роттермя Фракциона меня интересовало в свое время. Но, естественно, это были открытые какие-то тексты, которые публиковались в немецких журналах, что-то вот такое. Так что, в принципе, по желанию, я думаю, что это можно раскрутить все, что угодно. Ну, и потом я, в общем, известный акционист. Понятно, что у меня там архив, мои перформансы. Я в 99-м году делал большую кампанию против всех. Как раз когда Путин избирался на первый срок. Начали мы, собственно, с 99-го года с выборов в Думу, а в 2000-м уже выбирался Путин. И мы вели кампанию против всех, устраивали перформансы, все попали под колпак ФСБ, нас, в общем, пасли, акции срывали, людей даже некоторые били во дворах, хулиганы, нанятые ФСБшниками. Потому что мы сделали перформанс, забежали на трибуну Мавзолея, против всех. Естественно, что перформанс был растиражирован, средства массовой информации, газеты напечатали, был репортаж по ТВ. Ну, естественно, что вот на нас наехало ФСБ. Ну, тогда оно еще было такое, не особо сильное. Вот. Ну, да, в общем, так, прижали. Мы же были маленькой организацией какой-то, активистов там, ну, человек 30 у нас было. И никакой финансовой поддержки не было. Это все мы делали за свой счет. Все это у меня в компьютере. То есть, как бы, в этом смысле можно меня, наверное, там каким-нибудь экстремистом назвать. Я не
знаю. И поэтому вы решили уехать.
Ну да, и плюс к этому унижение человеческого достоинства. Можно, что меня напрягает. А меня, собственно, напрягало и то, когда мы пересекали границу, как в одну сторону, так и в другую. Например, когда ехали к Гельману, Черногорию. Значит, нас не пускали обычным образом. У нас был стоп-лист. И у меня, и у жены. Вот. И для того, чтобы пройти границу, граничники связывались с ФСБ, которые давали разрешение. Специальный пропуск выписывали. А обратно я возвращался, так меня вообще обыскали. То есть я находился в каких-то в них там списках, понимаете? Это просто унизительно. Вот это меня больше всего возмущает. Я гражданин страны, России, много для нее сделавший, позитивного. По крайней мере, в смысле и как бы создания международного позитивного имиджа, там, движения бренда «Россия», если угодно. Плюс уж не говоря о том, что там огромное количество налогов заплатил в свое время. Много благотворительных каких-то делал вещей. Все это меня, короче, унижает. Это у меня самая главная проблема. То есть, другими словами, вот этот момент, что меня не выпускают и не впускают свободно в собственную страну, меня это очень-очень сильно напрягло. с моральной точки зрения. Ну и на следующий день я вылетел, собственно говоря, из страны. А жена через 2 дня.
Чем вы связываете такое внимание к вам лично и к художникам? Чего они ищут и чего добиваются, на ваш взгляд?
Ко мне внимание, конечно, потому что я давно в списках ФСБ, это понятно, еще там с 91-го года, когда я делал акцию на Красной площади, там досье на меня лежит. Это мне-то еще ФСБшники в 90-х годах говорили. Дружественные, те, которые вышли из ФСБ, мне рассказывают про мое досье, там, мое виртуальное пребывание в их списках. Что касается Светланы, то естественно, что им чрезвычайно не нравится фильм «Зеленый слоник», который был запрещен через 1.5 года после начала войны официально. Ну, запрещен в смысле к показу, хотя этот фильм 98-го года создания. В принципе, это такой кровавый, но баджет фильм. Я там играю, кстати. Вот. Ну, я там такую роль второго плана играю. А главное там это Епифанцев и Пахом. Вот фильм со временем получил очень большую популярность. Миллионы просмотров, игры какие-то делают, фан-клубы возникли там и прочее. Ну вот, соответственно, этот фильм запретили, потому что там идет разговор о военных. Вот эти все люди, которые там действуют, они все военные. Я не знаю, я не могу ничего как бы здесь точно утверждать, но мне казалось, что они, наверное, хотели какое-то дело художников сделать. Что если 26 они художников обыскали, то, наверное, они хотели какое-то подполье художественное раскрыть. Но потом произошел теракт вот этот. Я думаю, что на фоне теракта уже делать какое-то дело художников не имело смысла. Ну, в принципе, вообще, по сути, понятно, что современное искусство не из таких важнейших явлений, которые этой власти совершенно не нужно и чрезвычайно ее раздражает. Современное искусство критично. Оно часто создает объекты, которые не вполне можно сразу понять. Не вполне сразу можно идентифицировать. А сознание ФСБшников, оно так подобным объектам относится как к угрозе. Поэтому, собственно, современное искусство, конечно, для них является угрозой. Тем более, что оно еще и к тому же часто бывает связано с политикой, да, с высказыванием какого-то своего мнения, с перформансом, с интервенциями там, и так далее. Поэтому все понятно, что в недемократическом обществе подобное искусство невозможно. Вот, и они его пытаются каким-то образом элиминировать.
То есть вы думаете, что эта история будет продолжаться?
Конечно. Современное искусство – это один из столпов демократического общества. Важный институт, чрезвычайно важный. Ну, то есть, в принципе, вот как свободная журналистика, да, это институт свободного общества. Вторым таким столпом является, конечно, современное искусство. Просто это в России не вполне понимали эти наши несчастные демократы, поэтому они не отделяли этому внимания. А это важнейший институт. Ну, понятно, что главное – это разделение властей, исполнительное, законодательное. И судебные власти должны быть разделены. А 20 следующих институтов – это свободная пресса и современное искусство. Ну, понятно, что они будут уничтожать, так или иначе.
Разговор с художником Анатолием Осмоловским завершил выпуск программы «Культурный дневник» на волнах свободы. Над ним работали продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.